Вы заметили, чем отличается человек от животного, скажите мне?
Ну, более совершенно. А может это вот...
Нет. Конкретно. Вот конкретно скажите, чем?
Ну, человек уже больше прожил жизни, больше усовершенствован, больше...
Не факт.
Не факт.
Вот, смотрите, есть деревья,
вопрос,
которые...
Какой, в чем состоит?
Смотрите, почему человека...
Кошка конкретно. Да. И мне интересно, она может быстро пойти на воплощение, чтобы я при своей физической жизни опять ее встретила в воплощении кошки или воплощении... Ну, вдруг она такая, как вы говорите, человека.
А? Веды говорят, да.
Еще в очереди.
А чем больше человек перерабатывает, не, скорее всего, уже где-то ходит. Ну, это не я так думаю, так веды говорят. Потому что, смотрите, если кошка или собака, вообще животное, не человек, у них задача выживания, это нормальная для них задача. А для человека это ненормальная задача. Если человек занимается выживанием, добро пожаловать в хвостатый мир. Вы заметили, что у человека нет хвоста?
Рудимент. Есть, где копчик.
Ну да.
Был.
Вот. А скажите мне хоть еще одно животное. Ну, не будем брать кузнечиков или чего-то, вот, ну, этих, это, млекопитающих, да? Ну, звери мы еще называем. Чтобы у них не было хвоста. Хоть одного, кроме человека.
Кролики есть,
зайцы. Есть у всех. А вам интересно, почему у человека нет хвоста?
О, у дельфина.
Не, ну которые похожи на нас. Хвосты вообще есть, да. Но у насекомых это, ну, это слишком, это вообще другой класс животных. А почему вот мы на кого ближе всего похожи?
На обезьян.
А у них хвост. Почему у человека нет хвоста?
Отпал как рудимент, а был, ну, по теории Дарвина.
А что еще у человека отпало?
Волосы на теле,
да. Любое животное здесь родилось, оно уже дома. У него же все есть, а человеку надо там какую-то пещеру, какие-то украшения, ему что-то надо.
Квартиры.
О чем это говорит? И его это, наша гравитация это не устраивает, между прочим. У нас посчитали, гравитация на вот, костно-мышечную систему должна как на Марсе быть. То есть, ну, кости и все такое, понимаете? Мы не местные, ребята. Мы не местные. Вот. Это другой уже вопрос. Зачем, с какой целью мы здесь? Мы не являемся эволюционным звеном вот этой планеты вообще.
А
и то, что мы хамим на этой планете, это видно невооруженным глазом.
А животные
являются.
Сами
планеты? Да. Они, по крайней мере, ну, убери любое животное, экология сразу качнется. Человека убери. Только все выздоровеет, да. Так что это для того, чтобы сбить спесь, что мы там венец творения и все такое. Я про эту, и что вот это мы такие божественные. Мы ищем рогатых, вот это мы. Сейчас вопрос стоит не просто, но хотя бы перестать хамить на этой планете. Да. Потому что мы друг друга как-то признаем, хотя и даже друг друга не сильно признаем. Вот. Но над этим кто-то стоит. На самом деле мы хорошие существа. Мы все хорошие существа. Но для этого надо, потому что дети все хорошие существа. Дети ладят с животными. Дети ладят со всеми. Дети не хотят никого переделывать. Животные тоже не хотят никого, кстати, переделывать. Вот. Мы имеем потенциал, но им пользуемся, смотрите как. И официальная религия это просто как игры в куклы. И люди приходят, уходят, потому что рассчитывали что-то необыкновенное, рассчитывали чудо, да? Рассчитывали на чудо, а чуда нет. Я взял энциклопедию. Переписал. Что такое чудо? Потому что, ну, духовность это чудо. Жить по духу это по чудо. Но у нас обыкновенная жизнь. Обыкновенная жизнь человека не устраивает. Обыкновенная жизнь рассчитана на животное. Вот сейчас я прочитаю. Чудо. Это из большого советского энциклопедического словаря. Чудо – это нечто поразительное. Поразительное. То есть, во-первых, не скучно. Удивляющее своей необычностью. Это что-то необычное. Это первый раз. И это для человека должно быть нормой. Если этой нормой не является, если он даже не мечтает о чуде, да, вот куда уж уходит детство, вот, он уже не мечтает о чуде, все. Я знаю одну женщину, у нее погибло три мужа, погибло, не просто там разошлась или что-то, погибло три мужа. И она это говорит, мы взрослые люди, нам нечего рассчитывать на чудо, мы же не дети уже. Вот и все, приехали. У тебя нет этих желаний, как надежда умирает последней, все. Ты поставила крест, ты творец своей судьбы, ты вот если ты так думаешь, так оно и будет. Мы на чудо, мы карму, нам рассказывают, какая карма, что за что бывает. А дети, они это не знают особенно. Вот. И второе определение тут же. Это нечто сверхъестественное. Не естественное, а сверхъестественное. Я сейчас говорю о детях. А взрослые хотят остаться взрослыми и иметь вот эти дела. И думают, что же такое бы еще сделать, чтобы... А ничего не надо делать, надо стать детьми. А чтобы стать детьми, я рассказываю, что надо делать. Надо перестать чистить перышки и идти по жизни такой, какой ты есть. Не особо, а присмыкаясь перед общественным мнением. Высокого ранга или просто там соседи. Потому что на самом деле... А общественное мнение – это 5-6 человек от силы, которые на тебя обращают внимание. Мы думаем, весь мир против меня. 5-6 человек, посчитай. Остальные, ну, наплевать, некогда. И они настолько, ну, тотально погружены в какую-то деятельность, ну, которая пожирает все их время, некогда тебе подумать. А значит, они на тебя никак не воздействуют. Ты просто несколько человек, с которыми тебе надо как-то разобраться, или разбежаться с ними, или просто как-то... Там, принять, как они есть. Но это надо силу, чтобы принять, потому что если не имею силы и принимаю, они меня пожрут сразу. Пожрут и построят под себя. Надо иметь внутреннюю силу. То есть мне надо какое-то занятие вместе с Богом. На этот тандем никто уже влиять не сможет. Потому что у тебя вот такой могущественный друг. Вот зачем нужен Бог. Это будет сначала потихонечку, потом больше. Талант имеет свойство вырастать. И он будет вырастать, тебе главное его, ну, вот это и есть начало любви. Начало любви. Любовь – это что я хочу. Я на любви с первого шага на горло наступаю, я думаю, любовь – это когда все вспыхнет, и все, я такой неприкасаемый, не подходи ко мне близко, у меня такой ореол, я все святой. Нет, потихонечку. Но мы ее душим в самом начале, эту любовь. Любовь – это все свободное время. Понимаете, что такое любовь? Любовь – это все время мое свободное. Я решаю, что делать. Я решаю. Я могу загнать себя в жуткую такую аскезу ради любви. Знаете, великие личности, вот не зря в священных писаниях рассказывают о великих личностях. Потому что если нам расскажут историю о дяде Ване с соседнего подъезда алкаша, мы не воспримем это как за какую-то норму. Но вот человек, которого выбрали, на которого ориентируются и в какой-то ситуации так-то поступил, ну это интересно, потому что ну, уже какой-то Божий человек, потому что у него есть санкции, ничего без санкций не делается, у него есть полномочия. Если человек имеет много денег, значит Господь доверил ему эти деньги. Если имеет большое здоровье такое, значит доверил ему такое, и так далее. Вот, и поэтому, вот я в прошлый раз читал перед смертью написал Че Гевара, знаете Че Гевара такого, да? Че Гевара. Он написал, а зачитаю я его, я изменю свои привычки, не повторяться, хотя все равно повторяюсь. Но довольно хороший человек. Потому что вот многие я вижу. Да. Сейчас я его прочитаю, этого Че Гевару. Так, так, так. Вот и сразу не найдешь. Наверное, не судьба. Ну и попробуем на это, на память. Он пишет своей жене на память. Пишет письмо жене, там буквально несколько строк. Он говорит, это самая прекрасная пуля из пистолета моего вечного спутника, ну, Бога имеется в виду. Вот. Как мы зачинали наших прекрасных детей. И все вот это, и все последнее время, он пишет, последнее время, которое я употреблю там вот на вот это, на революцию, на вот это дело. И дальше он пишет, нет в мире большей власти, чем та сила, которая связала нас с тобой. Больше власти. Мы знаем Че Гевару, как вот он много там перевернул умов. Но этот человек, у него была просто космическая любовь какая-то к своей жене. И об этом говорят все ачари, что если мужчина кто-то где-то что-то много сделал, за ним стоит женщина, за ним стоит любовь. И знаете, только если человек говорит, что я вот люблю, вот женщину говорит люблю, но все такие люди, если они действительно любят, они обязательно, обязательно, еще раз обязательно заняты в общественно полезной деятельности, и они просто на расхват. Если человек, вот он влюбился, я вот так люблю, мы такие Ромео и Джульетта, и ничего вокруг него там не кипит, скоро это пройдет. Понимаете? Потому что вот эта сила, сумасшедшая, термоядерная сила, она не может, с этим дается, знаете, почему им только все удается? Потому что это уже не любовь, это вожделение, если вот просто вот это мы и нам хорошо. Не, это дается для чего-то. И поэтому вот это все мужчины, которые там, женщины, вот эта любовь, они очень востребованы. Вот это любовь. И любовь без этого не бывает, потому что любовь, она всегда не сами для себя. Это как ну, симптоматика, ну мы видим как симптоматика, они, все герои, они переворачивают мир не просто, а вот из-за этой любви. Вот они вот друг на друга и все, им все равно, что там будет. Эти люди не боятся смерти. Вот она любовь. Но любовь это что-то сделать. Господь тебе говорит что-то сделать. А это уже это называется мадхурья раса, если так на санскрите взять. Такой вид взаимоотношения с Богом. И в Библии говорится, вот жена как помощник. Вот тогда помощник. Потому что в этой жене сидит Господь. Он смотрит на нее как на Бога. Она на него смотрит как на Бога. Не видит ни одного ничего. Почему? Потому что там реально Бог проявляется. Господь в сердце у каждого. Но проявляется ли он у каждого в сердце? Когда он начинает проявляться или не проявляется? Все равно, что вот лампочку купили в магазине и ее зажгли. Вот когда она вот в сеть. Вот такая разница. И какая разница, как у тебя там нос криво там, и так далее, шрамы у тебя не шрамы. Ты становишься красив только тогда со всеми своими вот этими вещами, когда в тебе Бог начнет проявляться. И поэтому это путь детей. Ну добавим детей Божьих, которые учатся у него. Чати-гуру называется. Чати-гуру, учитель. Продолжай учиться. Мы просто недоучки. Мы в детстве учились и говорят, какие дети талантливые. Но потом за нас взяли, за наше образование взрослые. И все. И все время мало, меньше, 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 счастья меньше, меньше. Вот выучишься, потом это все будет, ничего не будет. Ничего не будет. Только Господь тебя ведет. И потом, где любовь? А рабу не положена любовь. Может быть, влечение, вожделение, половое вот это вот. Но ты все равно раб, ты просто животное. Знаете, что такое раб? Человек раб. Животное, если оно животное, оно не раб, оно свободное. Там просто другая степень свободы, которая насыщает его мозги, его сознание, ему хватает. У человека не хватает. У человека не хватает. Он не наедается. Знаете, что такое всем поровну и по справедливости? Вот еды, например. Это не поровну разделил, вот на равной части на весах взвесил, а чтобы каждый наелся. Там муравью надо там ползернышко съесть, а слону надо побольше, 40 кг ему в день. Просто вот это вот равенство такое. Так каждому человеку. Вот человек как существо, он, а вообще душа пишется, оно у него единственная пища – счастье. Счастье. Потому что можно есть солому, мекину. Полный желудок колется, болит и так далее, а насыщения будет – нет. И тебе надо есть много, много, много. Чем мы и занимаемся. И мы думаем, если мы соломы съедим больше, мы наедимся. И вот наша деятельность такая. Мы будем работать больше, а это какой-то низкооплачиваемый труд. Низкооплачиваемый счастьем прежде всего. Потому что труд это не труд, это работа. Мы говорим заработная плата. Заработанная плата. Работа, раб. Это плата за твое рабство. Оплата за рабство – это выживание. Выживание – это значит, ты просто оплатил, купил себе спецодежду, такое, знаете, замаскированное рабство. Немножко отдохнул под телевизором и опять вперед. Вроде цепей не видно, а раб. Раньше вообще назывались жалование. Тебе пожаловали. Пожаловали тебе. Вот. Понимаете? Пожаловали. Это система рабства, которая развивается. Я сейчас прочитаю, как она развивается. Как противостоять этому всему? Революции, вот эти всякие дела. Да, ну есть такие, как Че Гевара. Но если у тебя к этому конкретно талант, если у тебя к этому присвало тебе, а все остальные, не надо много революционеров, много спартаков, не надо. Они нужны, но много не надо. А все остальные должны совершить вот эту маленькую революцию в себе. И это окажется не очень-то просто. Если ты себе эту революцию не совершил, а хочешь вот там на стороне, ничего не получится. Вот Че Гевара в себе, ну вообще он Гевара, чей это потом. У него родители такие же были, такие же родители. Красивые тоже, в обществе очень такие, знаете, просто так им палец в рот не... То есть они не особо... Мнение придерживалось окружающих. Они были не то что себе на уме, а они были вот с Богом. Вот родился такой у них. Если мы возьмем животный мир, вот у меня дома кошка. Вот она. И знаете, она одного котенка что-то мы не отдали. У нас вообще очередь на котят, потому что они ловят таких. Я живу на территории базара, и там бегают крысы, да. И там они ловят крыс больше себя и еще не боятся собак. Потому что первая кошка, им там как по парампоре передавали, она была с собакой прямо вместе, и у них как-то вот менталитет у всех поколений кошек сложился, что они не боятся собак. Вот мы очень похожие, потому что мы вот приучились так, и мы по наследству передаем эту какую-то заразу. Вот одного котенка взяли, мои знакомые там на базаре работают, у них такая собака Бакс. Бакс, это такой ротфеллер. Знаете, что такое ротфеллер? Да, это чудовище такое, это башня чудовище. Ну, я не знаю, кому это надо, нравится людям, да? Да, охранная. Не знаю, что там охранять. А мыши водятся, кошку надо. И когда заводят кошку, ее жизнь заканчивается, когда она приближается к этому Рокфеллеру. Он ее просто так хам, да, одним движением челюстей и все. И все, да. Вот. И они выпросили котенка у нас. И наш котенок увидел Ротфеллера, почувствовал родственную душу, к нему на морду там вылизывает его, на загривок пляшет на нем. Собака, в шоке в таком, они дружат сейчас, в общем, да. Понимаете? Вот мы такие же, у нас в сознании это. Эта кошка физически, физиологически ничем не отличалась. Но у нее программа, что это друг. Да. Ну, это такое отвлечение. Я не то хотел сказать. Я хотел сказать то, что когда кошка про тело, когда вырастает душа бессмертная, ничего с ней не будет. А вот тело, когда выросло и стало функционировать, сначала она там и мышей таскает, и вылизывает ушки. Но когда котенок вырастает такой, становится с кошку, она ее начинает бить. Потому что у нее уже другие, а этот приходит по привычке сосать. И получает такие затрещины когтями. Так фырчит на нее. Как? Она же мама, она ушки вылизывала. Это везде существует в животном мире. Или медведица. Когда медведь вырастает, попробуйте там напасть на медведицу. Она там это... А вы видели, как у медведя какие когти? Вот это я не знаю, сантиметров 15 выпускает это такой лапой. Она отвешивает затрещины в кровь. Бьет своего медвежонка. Чтобы он бьет до тех пор, покуда он не покидает медведицу и не уходит куда-то. Когда она видит, что он все готов, выгоняет.
Самостоятельно.
Самостоятельно, да. А возьмите собак. Собака особо... Я хочу сказать, что человек не исключение, если вы думаете, что он исключение, потому что мы именно так делаем рабов. Когда вот он за мамину юбку держится, с ним ничего толком не выйдет. Почему? Потому что она начинает ему Бога заменять. Как? Она, я его ж не учу. Ты думаешь о нем? Ты думаешь о нем непрестанно. Он это ловит, принимает как свои, не понимает. Потому что как пуповину-то обрезали, это все остается, связь. И все. Собака. Если собака со щенятами, к ней лучше не подходить. А если она особо какая-то дикая, не домашняя, да, домашний еще даст, и то цапнет. А если где-то там она там где-то под стрехой, где-то под подворотней, порвет. Но когда они вырастают, она их гонит. Везде, везде, везде. Любой вид возьмите. Орлы. Орлица, когда воспитывает своих, ну, воспитывает там, выращивает, да, она устилает гнездо своим пухом. Пухом своим или там еще каким-то там. Да, выдергивает из себя, представляете?
Ух ты.
Да. Но когда орлята вырастают, опирается, знаете, что она делает? Она весь пух выкидает. И там вот такие палки такие же. Да, и бедный орленок туда и там колется, и там колется, и там колется. Становится неудобным гнездо. Неудобным. И вот наши дети должны быть так. Не, мы их... Оно уже 24 года, или я не знаю, там, да, и мы ему пухом стелим. И что-то с него вы... У нас такая зона комфорта. И его пора к Богу гнать куда-нибудь, чтобы он самостоятельно... Не, мы ему пухом стелим, да. И что ты хочешь потом? И он воспитывается. Но ты все равно не заменишь Бога. Потому что ты не будешь иметь вес в него. В него. Ты чем дальше, тем больше ты будешь портить с ним отношения. Это девочка, мальчик, но у тебя должны, ты пух должен выкинуть. Выкинуть. Да лучше самому убраться, чем вот это он, это нет, вот понимаете? Нас животные учат. Это знаете, что означает? Что человек может жить и опуститься ниже уровня животного по интеллекту. По интеллекту. А почему? Как же так? У нас же такие мозги. У нас же, знаете, какие возможности мозга? Возможности мозга — это чем ближе нейроны друг к другу и чем их больше. И не количеством нейронов определяется, а количеством связей между них. У тебя огромное количество. Вы знаете, самые головастые — это вообще они, ну... Вот да, он может быть головастый. Огромная голова, да? Значит, там что-то есть, а связи нету. Связи нету. То есть он нерабочий мозг. Нерабочий мозг почему-то. Если у нас человек немножко языкатый, немножко говорит, это заслуга не потому, он говорит, о, он родился, типа у него брахманическое мышление. Это все ерунда. Ерунда. Этот человек просто в жизни имел свободное время. И все. Которые он использовал для образования. Образование — это не значит читать все книжки подряд. Ему было интересно это. Он имел свободное время. Люди не имеют свободного времени, и они тупые, не потому. И наше невежество — это оружие в руках вот этих рабовладельческой системы, которая существует. Это оружие, это инструмент. Мы просто не знаем и не хотим. И потом нас противопоставляют. А вот власть придержавшие, у них совсем другие образования, другое образование. Мы даже их не знаем, как они нами управляют и все. На это существует бюрократический аппарат, где там такие же бестолковые люди.
Интеллектуалы, они же генераторы идей.
Нет, они рабы намного больше. То есть нами, вот нашим рабством управляют рабы более высокого порядка, в смысле порабощения. Сами они порабощены, потому что человек системы, он, если он не то скажет, его быстро снимут в 5 минут. Я могу что-то еще там сказать, туда, пойти туда, а они не могут. Он может выглядеть презентабельно, он может выглядеть как-то лучше, там, богаче, стабильнее, но они рабы гораздо в большей степени. На высоком уровне, например, президент не может говорить, что попало. Почему? Потому что он 100% подотчетное лицо тем, кто его поставил. Не мы его выбрали, это понятно, я надеюсь, тут взрослые люди. Да. То же самое такие вот это, так называемые святые, которые в системе. Вот эти святые, которые в системе, у них просто другое образование, и, скажем, вот это IQ, IQ это, знаете, не, чем я голову свою набил, это возможности операционной памяти. То есть я быстро могу отвечать на, и я могу, они могут сыграть любую роль в любой структуре, просто получив нормальное образование. Наше образование примерно такое, как вот это пашут отвальным плугом, когда земля убивается. Вот наше образование тоже, мы напичканы знаниями, но становимся глупее, потому что многознание не есть ум, сказал тот же самый Владимир Ильич Ленин. Многознание не есть. Я просто знаю много, я просто вот такая, а в простых вопросах теряюсь. Настоящее образование, чтобы мой ум стал живым. И есть, и сейчас есть там вот школа Щетинина, слышали, наверное, да? Там принцип совершенно другой. Принцип совершенно другой. Ну, сегодня не эта тема. Сегодня не эта тема. И все это идет куда? К любви. Вот это образование, которое я занимаюсь в свободное время, это ведет к любви. Если образование, что я хочу усовершенствовать себя, это к самоубийству ведет. Можешь ли ты любить так, как есть? И каждый скажет, конечно, я принимаю мир как есть. Это пока жареный петух не клюнул. А он родился у тебя, ребеночек там, без руки, без пальчика. Сколько случаев, когда посмотрели на УЗИ, сказали «м-м». Или убили в утробе, или вообще отправили в детский дом. Вот тебе так, как есть. И таких сколько угодно. Или, например, папа что-то заговариваться стал в дом престарелых. Где твоя любовь? Что такое без... это, как я забыл слово-то. Оно такое нудное, но правильное, нужное, как ее... Безусловное. Безусловное. Можешь ли ты безусловно любить? Можно только тогда, когда у тебя есть чем любить. Когда ты с Богом вот сросся. Когда ты в предназначении находишься. Но если... А нам вот этот журавль в небе, ну, некогда, потому что ж в гору глянуть некогда. Да есть когда. Ты просто не можешь отцепиться. У тебя есть привязка. Я сейчас зачитаю кое-какие вещи. Кое-какие вещи. Как сказал один человек, вот сознание Кришны, сознание Кришны. Сознание Кришны – это сознание Бога. Оно тогда, мы говорим, о, это что-то такое, это ж такой Кришна, это его сознание. Он говорит, это очень просто. Это когда ты чувствуешь, как думаешь головой, чувствуешь попой, а любишь сердцем. То есть все правильно используешь. Ну и главное не перепутать. Вот если ты и нам перепутали. Мы же не чувствуем своими чувствами. Нам говорят, что надо чувствовать. Нам говорят, понимаете? И я такое видел прямо это. Вот сидят, вроде бы все нормальные люди. И нам говорят, вот это, о, это такой нектар и все. Нектар. Они что, почувствовали? Им сказали в голову, что надо почувствовать. И они испытывают... Это гипноз самый настоящий. Этому гипнозу подвержены все. Этот гипноз на нас льется с телевизора, И все люди хором чувствуют одно и то же. Они не были участниками событий. Они там, они, у них вообще другое. Но все вот загипнотизированы, чувствуют одно и то же. Но они не чувствуют. Они это, ну, чувствуют надо другим местом. Другим местом. Я вот извиняюсь, но не могу не сказать. У меня есть один товарищ, у него полярный летчик. Мы когда разговаривали с ним по эту тему, ему понравилось, что чувствовать надо этой П. Он говорит, да, говорит, у полярного летчика это самый главный прибор. Не вот, на, не, не вот эти вот на приборной доске. Вот. И поэтому, если этот прибор отказывает, П отказывает, то наступает Ж. Вот у нас в жизни этот прибор отказывает. На самом деле мы чувствуем сердце, мы чувствуем сердце. Мы даже не чувствуем, нам эта подсказка идет. Эта подсказка идет, это еще ничего не произошло. Это, ну, в народе так, это ничего не произошло. Но ты уже знаешь, что, ой, наверное, вот это вот. Ну, он тебе это когда подсказываешь, когда ты идешь, ну, вот по этому пути, по пути, можно сказать, по пути сердца, но чтобы я хочу сказать, по пути ребенка. По пути ребенка. Когда ты не планируешь, ребенок разве планирует? Он только успевает. Столько событий вокруг, он только успевает их отслеживать. Вот. И он чувствует. А почему мы не чувствуем? А у нас планы. И мы отслеживаем, знаете, только что? Не те события, а просто совпадают наши планы или нет. И наш контроль ситуации заключается в том, что мы успеваем отслеживать потери, подсчитывать. И мы говорим, ситуация под контролем, когда успеваем. Когда уже не успеваем отсчитывать потери, это, говорим, ситуация вышла из-под контроля. Уже не успеваем. Вот. Ну, итак, вот такая выписка, я сделал выписку. Для устойчивого рабовладения, это то, что вот у нас происходит не у нас, в Украине, это во всем мире, а иногда в наших семьях происходит. Мы ну, копируем эту систему. Для устойчивого рабовладения необходимо. Первое. Не сокращать продолжительность рабочего дня, в первую очередь. Это вопрос свободного времени. Второе. Не допускать роста покупательной способности денежной единицы. Я говорю насчет государства, а потом мы поговорим, что мы делаем в семье, что мы делаем, что это делают религии, которые нас обещают освободить. Они делают то же самое, один в один. Имеется в виду организованные религии. Третий пункт. Поддерживать в обществе производство деградационно-паразитических потребностей для того, чтобы утилизировать высвобождающееся время и творческий потенциал людей. Еще раз прочитаю, потому что это длинное предложение. Поддерживать в обществе производство деградационно-паразитических, ну, это наркотики, там, да, там водка, там что-нибудь, игральные автоматы, да. А вот в семье, например, надо ребенка чем-то занять. Вот маленький ребенок, я с этим сталкиваюсь. Вот у меня сейчас внук, сколько ему? Не помню, сколько ему, ну, короче, он еще ползает. Он еще даже не ползает. Но когда включается телевизор, он от него взгляда не отрывает. И мама, моя дочка, говорит, ну, хорошо. И включает всякие мультики. Я говорю, что ты делаешь? Ты сейчас, ты не понимаешь, на что ты его сейчас подсаживаешь. Понимаете? Вот. Он не понимает, а уже там. И знаете, конкурентоспособная способность телевизора, я даже не могу, у него нет конкурента просто. Ни ее баю-бай, ни вот это вот, а вот это просто телевизор. Я, чего оно там видит? Вот это не понимаю. Чего оно там видит, я не понимаю. А вот дети, они, знаете, они индикатор, потому что они чисты, чисты. Вот как говорил один, кто же это говорил. Что-то ребенку не надо кушать, и взрослому не надо кушать. Вот если дитё не надо водкой поить, дитё, то ну, и взрослым, наверное, оно вред. Ну вот Ты еще маленький, вот вырастешь, тогда будешь. Не, не надо. Не вырастай, пожалуйста. Потому что это деградационно-паразитические потребности. Потом ты на них вот это посядешь. Итак, а в религии, скажите, вот это есть? Да сколько хочешь. В религии. Да сколько хочешь. В религии. И бюрократические аппараты, и все. Вот, знаете, что такое бюрократический аппарат? Бюрократический аппарат, он закрывает истинных кукловодов. Потому что люди, которые его, ну, вот эта огромная такая машина бюрократическая. Первое в мире бюрократия — это Великобритания, Англия. Второе место занимал Советский Союз. Но если Великобритании это надо было... А знаете, что такое бюрократия? Это куча условий. Куча условий. И когда человек сталкивается с бюрократами, значит, он сам бюрократ. Ты сыну своему сказал, он тебе сказал, вот а это, вот сначала сделаешь вот это, потом вот это, потом вот это, и получишь вот эту машинку. И не удивляйся, когда тебя проведут там по всем инстанциям, и тебе не подписывают, почему? Ты то же самое делаешь, дорогой. Но если в Великобритании там огромные, там, и не видно, кто это делает. Люди делают механически, не видно, некого обвинить. И просто спускается, падает какая-то бумажка, и огромная масса людей, и тебе надо каждое слово, построить туалет рядом, тебе надо, чтобы там архитектура подписала, если не подпишет, значит, придут и снесут. Тебе не разрешают, тебе вообще ничего не разрешают. Тебе вообще ничего не разрешают. Рабство полное. Для чего нужна бюрократия?
И что-то все рвутся в Англию, больше, чем в Европу.
Ну, рвутся. Мы все рвемся в рабство. А? Да. В рабстве хорошо. Мы не понимаем, что за этим. Итак. Да, но в бюрократии есть такая фишка. Если вот я стою в очереди, а мне надо быстрее. И поэтому, хотя они призваны стоять на страже закона, потому что они все как бы от закона, там они развращены больше всего. И чем они развращены? Они, это называется, коррумпированы. Ну, взятки, да? И если я дам взятку, то система очень хорошо сработает, я буду один, номер один. То есть система, и сверху это поощряется. Почему? Потому что, ну, люди должны быть как бы рыльца в пушку. А религия — то же самое. Есть такой практически самый доходный храм, как он называется? Там есть такое божество Баладжи. Баладжи. Там Господь стоит, и у него руки вот так вот согнутые, и ладонями вверх. И вот он благословляет. И люди говорят, все, кто пришли туда, все материальные желания материально исполняются. Очередь по четверо суток можно стоять. Со всей Индии и не только с Индии. Но если ты заплатишь солидные пожертвования, там существует другая очередь, где ты придешь в этот же. И скажите мне, какая разница между вот этими коррумпированными бюрократами и вот этими? Ну, религия, должно быть, этот момент исключен. Нет, ничего подобного. Во всех религиях этот момент есть. Во всех нет исключений. Почему? Потому что система везде одна. Зачем я это говорю? Если я вижу, вот, и меня это возмущает, найди это, пожалуйста, в себе. Найди это в себе. Если ты хочешь это исправить, я сразу говорю, ты это не исправишь. Ты это не исправишь. Ты просто для того, чтобы понять, что, ну, что это тебе даст. Как сегодня мы начали, вот как... Нужен ли разбор полетов моих вот там прошлых этих? Да, нужен. Что это тебе даст? Это тебе даст первое. Ты перестанешь осуждать аналогичных людей. Все, это очень уже много. Но исправить тебе не удастся. Тебе все исправить удастся только тогда, когда у тебя будет, начнется работать твое предназначение. Тогда это просто отлетит и все. Но избавиться от осуждений — это уже очень много. Очень много. Потому что то, что ты осуждаешь, с тобой очень...
Человек анализирует, думает, он не осуждает другого, он наблюдает, но не осуждает.
Ты наблюдать должен Бога и то, что Он тебе говорит, и делать, и что-то из твоих рук выходит. А если у тебя много свободного времени, у тебя будет огромное количество времени констатировать, наблюдать, фиксировать и так далее, и так далее, и так далее. Это просто симптоматика того, что у тебя есть время. Человек на отдыхе и наблюдает мир. И мы думаем, что...
Он просто смотрит, наблюдает.
Да. Ну да.
Вы не ответили.
За воплощение кошки?
Да.
За воплощение.
Сколько там очереди? А скольки до...
Не, ну чем меньше. Если животное умерло своей смертью, оно воплощается в более серьезную форму жизни, более, ну, большую степень свободы.
Я имею в виду, допустим, может воплотиться через несколько дней, через год, через 100 лет в этом.
Так оно уже клиент.
Не.
Сколько?
Веды говорят, что животные, которые живут вместе с человеком, это обычно бывшие люди. Да. Скорее всего, родственники. Да. Так что... Нет, конкретные родственники были, да. Ну, Лакшми Нарайан рассказывает, там умер дедушка. Вот дедушка умер в одной семье. Ну, нормально себе был дедушка, медаль в войне заработал, курил трубку, такая изогнутая трубка такая, не просто муштук. Завели собака, песика. Он сразу отыскал трубку и медаль. И отнять эту трубку, медаль у песика было невозможно. И он четко знал, и он относился к людям так же, к членам семьи, как относился дедушка, щеночек.
Так это значит, у него пошло вниз, не прогресса.
Да, вроде дедушка, вроде человек.
А что он?
А его все время было занято. И даже он пошел на пенсию. И свое время он утилизировал у телевизора. Он никуда не шел. Он не шел. Если мы не идем вверх, мы идем вниз. Это закон. Никто не может зафиксироваться и вот плавать в таком состоянии. То, что не растет, то уменьшается. Знания, которые не прибавляются, убывают с каждым днем. Опять же, Ленин.
И в человека, и в животном.
Да.
А время?
Что время?
Воплощение.
Ну, время разное.
Через год, через...
Разное.
Разное. Это неизвестно никому, да?
Да, как любят говорить. Это науки. Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизни? Ну, просто по этому вопросу очень много спорных, я могу одну версию рассказать, хорошо, гипотеза. Значит, замечено, что на людях, потому что вот когда пошло вот это моуди, когда жизнь после смерти и так далее, есть такое понятие гороскоп. Гороскоп это, вот родился человек, вот тут родился, вот в Запорожье родился.
Там и надо секунды знать.
Но секунды надо знать для быстрых планет. Медленные планеты, они в одном и том же градусе долго находятся, и даже день, она никуда далеко не ускачет. И вот я нахожусь здесь, и вот Венера там находилась, это там, между ними какие-то аспекты. И если обнаружилось, что вот этот человек знали, что точно инкарнация вот того, если взять гороскоп его смерти, то эти гороскопы совпадают. Совпадают вот эти места заняты планетой. Эта планета может быть другая, но вот эти точки заняты. Из этого следует очень простой вывод, логический. А если мне надо воплотиться, то есть то, что я заработал в этой жизни, сколько я выучился или растерял знаний, понимаете? Когда я ухожу от Бога, мне становится темнее, 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 невежественнее, невежественнее. То есть потенциально я все имею, но мое сознание, вот оно регулирует мое тело, во что я превращаюсь. Мое сознание регулирует. То есть я вроде бы взрослый, а вот уже с хвостом, понимаете? Взрослый, тупой, понимаете? И вот мне надо, чтобы вот этот весь бардак разобрать. Вот инкарнация, это время, все, что я сделал, надо разобрать. Святые спят 2 часа, их хватит, потому что они ничего плохого не делают, они делают все совершенно, потому что с Богом делают. А грешник, он спал бы и спал весь день бы. Почему? Потому что Он как бы водитель, который купил, как это говорят, засало права и едет не по асфальту, а по ухабам, по пашне, и его машина, то есть тело и мозг в том числе, за день при, ну, столько ударов получает, то есть он там спасибо не сказал, а там еще кому-то пожелал чего-то, да, и микротравмы, трещины, и все это надо как-то залечить, и Господь по своей милости напускает на него сон и ремонтирует его ночью, всю ночь. Обыкновенным способом, не сверхъестественным, как шупрас, и как на собаке зажил, обыкновенным, он же не хочет с Богом водиться. Поэтому будет обыкновенно по закону кармы. И по закону кармы его там, вот эти гуны материальной природы, зализывают ему раны. И точно так же, когда, потому что смерть это сон только, ну, большой, длиною в жизнь. Вот если ночь это длиною в день, то смерть это, ну, жизнь длиною там, понимаете, да. И там надо, если он очень много, как это говорят, напортачил. Да, и святой родился, святой, хлоп, и сразу все. Потому что он знает, чему, что ему делать. Его не надо ремонтировать, его не надо. Потому что, если вы обратили внимание, кто бы ни родился, после кого бы он ни родился, он как новенькая копейка. Как новенькая. Все, возможность, понимаете, еще одна милость Бога. Чтобы его ремонтировать, ему надо много времени. И, допустим, мне надо много отремонтировать, потому что много в жизни чего не так. Сделал и ни капельки не роста, и по смерти им всем еще пожелал. Вот. И мне надо, ну, 200 лет. Вот я на 200 лет, понимаете, а еще я одной подписью еще отправил там пару миллионов человек в крематорий, допустим, да? Вот. И что теперь? Господь смотрит через 200 лет, это понятно, мне никакой духовный мир ничего не светит, через 200 лет вот так вот звезды встанут. Вот. Это значит, если я сейчас вот помру, меня собьет машина, через 200 лет как раз мне удобно родиться. То есть, вот. И поэтому такие несчастные случаи бывают. А если я помру через сутки, то такое положение звезд будет не через 200 лет, а через 500 или через 50. Мне 500 и 50 не подходят. И поэтому иногда некоторые, вот они уже в коме, а что-то вот, что-то еще сопят, что-то никак не помирают. Ждется вот такой момент. Ну, я к тому, что если все нормально жил, то быстрее будет. Если ты ненормально, тебя еще...
Быстрее воплощение.
Да. Быстрее воплощение, потому что, ну, ты правильно идешь, тебе не надо перепроверять. Это, понимаешь, тебя как остановили, у тебя документы не в порядке, и тебя там это мурыжут, пока ты... Ты идешь что-то делать, а тебя останавливают и говорят, а паспорт у тебя в порядке? Нет, давай фотографию там и так далее, пока все тебе не зарегистрируют. Да. Ну, зарегистрирует. То есть, видите, в материальном мире вся эта система, она дублирует, но дублирует с таким, знаете, сатанинским акцентом, порабощает. То там, то если здесь меня сделают принудительно рабом, то Господь меня делает принудительно свободным. Как это понять? Принудительно свободным. Просто он... Ну, амнистия, ты вот развоплощаешься, и тебе начинают там, ну, это за кошечек мы закончили или как?
Ну, может, и в человека, и в животное.
Какая разница? Какая разница?
Человек может никакой... реагировать в животное.
Конечно, да.
А я думала, что человек не может назад.
Все может и назад, и вперед. И в этом тоже...
Регресс.
И в этом, как бы... Понимаете, Господь не владеет, он регулирует эти вещи, но решаешь ты. Нужны добровольцы. В жизни нужны добровольцы. Вот. Он насильно в жизнь не тянет. Выживать можешь жить. Вот Господь, Бог этих самых религий организованных, это... Бог выживания, но это не Бог жизни. Бог жизни находится в сердце у каждого, и он к религии отношения не имеет. Религии говорят о нем, но как бы не наполегают. Наполегают они как раз на этих, ну, на официальных каких-то там моментах. Итак, хочу список дочитать. Список небольшой, всего 4 пункта. Первый. Для устойчивого рабовладения необходимо... не сокращать продолжительность рабочего дня. Не сокращать это, как это все. Я же читал, что там час в день уже давно всем достаточно, а не сокращать рабочий день. Вот, если хочешь, чтобы были рабы, чтобы они меньше думали, чтобы меньше самообразовывались, не сокращать. Как мы с детьми с вами поступаем? Вот, я не, вот только сейчас, когда шел, я сделал выговор своей дочке. Проснулся ребенок, мой внук. Вот тот, который телевизор смотрит, да. Проснулся мой внук, глазами луп и кричит. Я у себя на втором этаже, это вот буквально час назад. Думаю, надо же придумать, что вам тут говорить. Ребенок орет, я не могу слышать, как он орет. А спускаюсь, нет никого, они телевизор смотрят в другой комнате. Я его взял и иду и говорю, вот когда... Я не пойму, вы либо глухие, либо жестокие. Вот какой вариант вы, что вы не слышите этого ребенка, или вы думаете, что он сам это успокоится? Он же ребенок нормальный, спокойный, все, но он просто подает сигнал, что я проснулся, надо что-то делать. Я хочу познавать мир, я как чурка не могу лежать и смотреть. Вот, у меня есть потребность, надо взять его на руки, поставить в вертикальное положение. Вот. А дочке... Она берет его и начинает трясти, убаюкивать. Я говорю, сон уже кончился, он хочет спать. Я говорю, а мне кажется, он не хочет спать. Это ты хочешь, чтобы он спал? Да, хочешь, чтобы он спал. Вот у нас примерно так же, да? Мы удобные или неудобные? Мы удобные или неудобные? И если людей приучить... Когда им спать, когда им работать, что им хотеть. И вот она приучает. Я говорю, не-не-не, не пойдет. Я говорю, а ну перестань. А она так, в надежде, что он уснет. Я говорю, не уснет, он нормальный человек, не зазомбированный. И говорю, а-ля-ля, тю-тю-тю, там раз, разулыбался, вытащил. Она как чурбака связала руки, ручку освободила. Я говорю, вот все нормально, ничего не надо. Ничего не надо. А потом она говорит, ну мне же надо сейчас уходить. А надо, чтобы он спал. Я говорю, ну вот. Я говорю, а при чем тут его жизнь до твоих планов? Вот у администраторов этого мира существуют свои планы, и в которые не входят наши планы. А наши планы – это наше предназначение. И поэтому наше предназначение в администраторов этого мира не входит. И поэтому вот то, что я говорю, видите, мы с детьми своими так ведем, потому что какая разница, он уснет? Нет. Ты выйдешь в мир и тут же столкнешься с кармой, тут же.
Так что ж, никуда ей надо по делам идти, что ж ей делать?
Поговори с ним. Алло, поговори с ним. Всегда найдется, потому что, ну, так все устроено, что нет безвыходных ситуаций. Это мы думаем. Безвыходные ситуации, знаете, когда? Когда я что-то напланировал, это входит в противоречие с Божьим планом. Это безвыходная ситуация. Потому что Божий план учитывает всех. Чтобы мой план осуществился, надо поменять мозги всем в окружающем. И тогда он только может осуществиться. И вставить свои мозги. Вот так вот начинается диктатура и централизация. Централизация. И вот эта централизация, чтобы осуществилась. Вот когда Хрущев после Сталина пошел, пошла централизация, и, пожалуйста, эти вот исчезли. Кто-то видел? Фильм называется «Миссия». «Миссия». Пришел какой-то священник по действительным событиям, я извиняюсь, забыл, это в Америке, не то в Латинской Америке, где-то «Миссия», там были какие-то индейцы, индейцы, ну такие, такие вот индейцы. Да, пришел, рассказал им за Христа, они все уверовали, стали жить, он их организовал, вместе с ними там пахал на этих плантациях, вместе с ними ел, ну то есть он не давал, этот священник был с ними наравне. Вождь принял, говорит, да, такой Бог, хороший Бог. Они стали делать все, потому что организация, она немножко усиливает, ну не как феодализм, но они все делали, как была община. У них проявилось творчество, они стали делать скрипки, представляете, индейцы стали делать скрипки, и эти скрипки отсылать в Ватикан. Это надо было дерево изогнуть вот так вот. Это когда я вот смотрел, я вспомнил вот эти артели этого. Нам кажется, это должно быть гос, учреждение, где там танки делаются. Мужики собрались, взяли чертежики, раз-раз, и стали так же делать. Мы, оказывается, мозги-то мы просто нет образования. Вот. Приехал представитель с Ватикана, посмотрел и говорит, а где почтение, где субординация, что за дела? И как вы вообще? Они же платили все-таки этому Ватикану. Он говорит, не-не-не-не, это полная развращенность. То есть элита должна быть оторвана, вообще никто не... А так просто нормальный, честный человек. Пригнали солдат, расстреляли всю эту миссию, расстреляли. Хотя она приносила доход Ватикану. Доход какой-то. Нет, доход не нужен, нужен контроль. И это везде, понимаете? То есть речь идет не об этом... Не об экономическом процветании речь идет, чтобы власть не потерять. Это было везде. У христиан, ну это уже были христиане, у православных, я хотел сказать, таких, может быть, вот эти вайшнавы, кришнаиды другие, такие же самые. Случаи мне, которые рассказывали, когда община, ну не община, а вот как это, намахата называется, часть отделилась. И они там, и там был такой лидер, я просто забыл имена, это было около 15 лет назад, это здесь, в области. Отделилось, и там было все, как они любят, говорят, нектар, и там были, и туда приглашен был Махарадж Нираджана с вами даже. Он пришел, и он таки пришел туда, и там этот президент в Дандават, это как упал перед ним, и он с ними там... покушал и все такое, и зависть. И там, знаете, никто никем не командовал. Кто-то решил, проявил инициативу, раз это, вот кто-то вот если был у нас там на Циолковском, у нас примерно так. Ну, санкции пока никто не применяет. Там никто не командует. Что-то ребята решили, хлоп, купили котел, это раз котел. Кто-то пришили, раз пластиковые окна поменяли. Сейчас забор решили. Я вообще к этому никакого отношения не имею. Я там не старший, никто там не старший. Кто-то раз, все само делается, номенклатура не нужна. У людей чудеса и знамения, у людей что-то меняется, все есть, все работает. Почему? И вот там это все, было, и знаете, чем там кончилось? Вот там, где был официальный храм, где все под линеечку, пришли туда, часть людей пришли туда и... вынесли все до последней чашки, ложки, вот это, и тот центр перестал существовать. Ничем они отличаются от тех вот этих иезуитов, вот этих вот, ничем. Это везде, как только проявляется инициатива, а в социуме, да, а в социуме, если какая-то артель, люди собрались и нормально, то их же проглатывают централизованные какие-то корпорации, то же самое, понимаете, централизация, как идет централизация везде. Я хочу сказать, что исключений нет. Если вы думаете, что какая-то религия, какая-то организация, какая-то страна там будет лучше, нет. Все начинается с тебя. И пока есть люди, которые со свободными мозгами, и там немножко Бога есть, тебе никто ничего не сделает. Но там где-то вот они немножко... то проштрафились. Обычно, когда умирает основатель Ачарьи, начинается бардак, потому что вот на нем как-то все держалось, на каких-то мозгах, вокруг него. Я говорю, ты неуязвим, пока ты с Богом. Но как только, вроде вот, мы думаем, мы сейчас придем в какую-то подготовленную такую, знаете, вот такой рай земной сделай, и там будет рай. Нет, рай из тебя идет, и только который из тебя идет, он тебя и охраняет, а чужой тебе не поможет. Никакая забота не работает. Забота только вот одна. Вот. Так, время кончается. Тогда я хочу сказать, какие вопросы есть, потому что у меня сейчас масса материала, который за 15 минут надо изложить.
Так, все, про Коску самое
главное. А, ну да, хорошо. Все, замечательно.
Даже скоро пойдет, и я ее встречу.
Итак, смотрите. Итак, для устойчивого рабовладения. А по-другому я сейчас перевожу. Для того, чтобы стать взрослым. То есть рабовладелец и раб, это одна категория, потому что все на самом деле упирается вне людей. Это совершенно иные существа. К людям не имеешь отношения. Но те рабовладельцы, которые мы видим, что они рабовладельцы и рабы, это одна и та же категория. Это потому что они находятся в одних и тех же не обучающихся, даже рабовладельцев, в более плохих условиях, потому что там вообще обучения никакого нет. Они не могут рта раскрыть и что-то сказать такое. Если раб что-то еще может сказать, сбежать, то эти, они привязаны.
Тираны,
да? Да. То есть это, знаете, как преступник и полицейский, но они в одной тюрьме сидят. В одной тюрьме. Вот там есть свободные, а ты вроде бы, вот он следит за порядком, но чем ты отличаешься?
Он может выйти.
Если мы видели вот по фильмам, те, которые охраняют, персонал, который охраняет заключенных, на каком языке они разговаривают? Как? На ихнем языке. Их ниже пот нюхают. Они мало чем отличаются. Они такие же, и между ними есть сообщающиеся вот эти. Короче, это одна и та же категория. Категория. Это одна и та же монета. Да. И если ты начнешь вылавливать и, ну, ты такой правильный, и будешь всех делать правильными, ты от этих преступников не отличаешься. Понятно? Задача. Ты становишься взрослым. Взрослым ты либо бандит, либо ты гоняешься за бандитами. Вот ты взрослый. Ты хочешь менять мир. Меняй. Либо ты живешь, но там ты будешь выживать. Потому что мир-то плохой, но не выживать. Хочешь хороший мир? Помочь себе и другим. Вокруг тебя зона такая начинает образовываться. Хорошая, свежего воздуха. Просто начни жить. Вот дети, они живут еще. Потом все меньше. И учатся, и живут, и распускаются, и прогрессируют. Вот. Итак, для устойчивого рабовладения необходимо, еще раз, запоминаю. То есть я говорю, что чего надо бояться, в себе бояться. Не бойся, что там извне это и недоступен. В тебя проникнут, как закваска фарисейская, когда проникнет, и потом у тебя мозги это как тесто вспухнут, и ты уже не можешь. Не сокращать продолжительность рабочего дня. Не допускать роста покупательной способности денежной единицы. Что это
за инфляция?
Инфляция. Да. Инфляция.
Так что нам это не грозит.
Не грозит. Так это есть.
Это есть.
Инфляция это и искусственный момент. А что такое покупательная способность вот в религии, скажите? В религии что деньги? Не, религия деньги забирает, но на тебе не дает никаких денег. Чем тебе религия покупает? Чем мы покупаем друг друга дома, мы знаем, кто чем. Да? И нам надо поддерживать, то есть если наша валюта, то есть я должен быть нужным. Если я не нужный, то я перестаю быть рабовладельцем, я становлюсь быть рабом, подкаблучником или там, ну понимаете? А если я нужный, понимаете, нет любви, значит ты раб или рабовладелец. И там все зависит, у кого деньги, так сказать, какие деньги, конвертируемые, да? То есть чем ты можешь запугать, какой у тебя кнут или пряник? Что такое в религии кнут и пряник? Там говорится, что без духовного учителя ты вообще ничего не можешь. Без духовного учителя ты, ну никуда. И казалось бы, ну хорошая вещь, духовный учитель, но считается, что духовный учитель, вот например у вайшнавов, в вайшнавских организованных организациях считается, что духовный учитель, если ты получил инициацию, тебе надо пройти обряд инициации. А так духовный учитель, ты просто человека любишь, ты от него там чего-то там нахватался, это не считается. Вот это вот искусственный подъем, то есть пиар какой-то денежной единицы, например. То там это инициация. Раньше это были индульгенции. Там просто говорили, вот бумажка вот столько стоит. Сейчас не говорят, сколько стоит. Чтобы получить инициацию, надо вот это делать. В конце концов, ты тратишь свой ресурс. То же самое рабовладение. Основатель Ачарья так не делал. Шрила Прабхупада. Он говорил, чтобы получить инициацию, достаточно соблюдать вот принципы, ну, не курить марихуану, не бегать по чужим женам, и что там еще, ну, такие вот простые вот вещи, да, вот, и молиться вот столько раз вот в день, вот повторять там Хари Кришну, все, получаешь инициацию. А сейчас все больше и больше и больше и больше, то есть надо утяжелить ее. Что это? Чем это отличается от вот этой? То есть, понимаете, добровольного начала нет, то есть принудительное. Следующий момент. Поддерживать в обществе, так, производство, так, это уже мы смотрели. Четвертое. Вовремя избавляться от негодных и неугодных членов общества. Неугодных, негодных и неугодных. Это две разные категории. Кто такие негодные? Это пенсионеры, которым зря надо платить деньги, и которые ничего полезного, не только это, воздух портят, понимаете? И знаете, что они много знают, они могут начать думать. Понимаете? Да. И поэтому пенсионерам создаются особые условия. Особые условия. Мы вроде бы о них заботимся, но спросите пенсионеров, они как, нормально живут? Я когда еду в трамвае, обычно люди на маршрутках ездят, а пенсионеры, потому что, ну, они бесплатно. Да, я захожу, боже мой, это катафалк. Там одни пенсионеры, или я попал в такое. Но о чем они разговаривают? Они не хвалят жизнь. Они не хвалят. Они говорят, вот это плохо, это плохо.
А вы им подсказываете, что надо радоваться тому, что...
Нет, я в трамваях не проповедую. В целях личной безопасности. Да.
Вот.
Да. Так, смотрите, это негодных и неугодных членов общества. Ну, смотрите, пенсия, а цены растут. Ну, по-моему, комментарий излишний, да? А цены растут, и то есть, пока ты работаешь, ты еще можешь как-то выживать, а пенсионеры даже и не выживают. А вот неугодные члены общества, что это? Это те, которые под удары и под сомнения ставят систему и ее методы, да, инакомыслящие. Что от них делать? Масса изобретенных способов от них избавиться. Это касается религии, это касается соцустройства, это государства, везде. И везде методы одинаковые. Везде одинаковые. Возьмите любую религию, там просто заказные убийства и травли. Я не говорю, что Христа распяли. Нет. Я говорю, когда уже сложившиеся, когда Христос был, не было системы. Не было системы. Там были какие-то... Эту систему создали на базе, потому что народ подтянулся. Система очень... Система, она вечная. Она вечная. Эта система, это структура мира. Структура смерти. Я зачем это говорю? Если вы не будете как дети, вы обязательно попадаете вот в эти четыре условия. Как уйти? Будьте как дети. Куда уходит детство, ее пожирает эта система. Ты можешь проходить эту систему, но ты не должен залипать на нее. Залипать — это значит на нее надеяться. Написано: проклят человек, надеющийся на... Потому что эта система — это не система любви. Она делает всех одинаковыми, там, но ты должен иметь, она тебе не научит ничему. Так, а как...
А как же борьба за правду, за справедливость?
Есть такой этап в жизни, есть такой этап, но надо понимать, что такое...
Что такое... Непонимающий.
Что такое правда, скажите? Вопрос простой, что такое правда?
На примере на каком-то.
Вот правда это не... Правда, мы подразумеваем под правдой информацию, которая констатирует факт, который можно проверить, и он подтвердится.
Да.
Нет, это
так
не...
Что,
это неправда.
Глаза.
Правдой обладает только человек, который сотрудничает, или не сотрудничает, неправильное слово, это такое слово официальное, а дружит, скажем так, с истиной. Истиной. То есть с Богом. То есть находится в состоянии любви. Если я нахожусь в состоянии любви, правды я не знаю.
То есть ты равнодушен.
Нет. Нет. Если я нахожусь в состоянии нелюбви, то есть не ненависти, а просто нелюбви, я просто не понимаю, что происходит в силу того, что Господь мне не подсказывает. А если подсказывает, то я его игнорирую, придумываю собственные варианты.
Нет, а ты узнаешь.
Да, я узнаю. Но у кого? Не у Бога я узнаю. И вот это ложь. Это правда князя мира сего. Встрять не удастся. Не встрять. Если я не встряну в любовь, я встряну в ненависть. И буду с ней бороться. Сначала из чувства самосохранения или там. Я это скажу, да нет, я не за себя стараюсь, я же. Да. Пока у меня есть силы, да? Когда у меня есть силы, я не пенсионер и все так, ну, я как-то там. Я борюсь за себя. За себя.
А за других?
А за других я начинаю бороться, когда у меня уже нет сил. Я хожу и всем говорю, там не так. Там я хожу и показываю пальцем, потому что когда у человека отказывают все функции, у него остается одна функция – язык. И обычно он грязный. У человека, который в любви, не отказывает никакая функция. Не отказывает. Понятно? Он умирает со всем арсеналом. А так сначала животные функции. Раб – это животное. Животные принципы жизни. Секс, оборона, еда и сон. У человека сначала что отказывает, скажите, из этих четырех?
Секс.
Недееспособный становится. Дальше.
Плохо спит.
Дальше еда, ему не все можно. Нет, дальше еда отказывает. Ему не все можно есть, а некоторые вещи он просто не хочет. И одна женщина говорила, вот ешь, пока ешься, а потом не захочется. Он не может наслаждаться едой. Потом сон. Просыпается в 3 часа ночи и блынкает белками там. Просто зря. И лезет разные мысли. И остается последняя оборона. Ну не руками, а языком. Нападает на всех, потому что ум-то сохраняется в порядке. Тело выходит из строя, но ум как у молодого. Вот глазами все бы сделал, а вот тело не позволяет. Но вполне позволяет всем рассказать, как надо жить.
Ну так а может что-то.
Потому что
полезное.
Система рабовладения усовершенствуется, и наверняка в моей молодости она была менее совершенная. Значит, люди были больше ближе к Богу, потому что не такие рабы. Потому что чем больше раб, тем ты больше, подонок становишься, даже не понимая этого. Сейчас нравы другие, сейчас стандарты жизни, поведения другие, их даже не осуждают. Раньше же стреляли за это, а сейчас нормально. Вот. И поэтому осудить есть чего. Всегда осудить есть чего старому человеку. Ему больше ничего не остается. И в этом он черпает наслаждение. В этом у него смысл жизни. Завяжите язык на узел и посмотрим, сколько вы выдержите. Вот. Особенно женщинам. Да. Наслаждение. Наслаждение, когда я чувствую, что какое-то действие происходит. Если нет ничего, мы не можем.
Полезный совет, если что-то.
Вот то, что вы говорите, это подтверждает, что я сказал про язык. Вы не можете остановиться. Да. Вы черпаете наслаждение. Черпайте нормально. Так. Вот, а уже 9 часов. А что же такое? Я даже со священных писаний ничего не прочитал. Ну ладно. Значит так. Что бы такое сказать?
Цитату.
Ладно, я скажу, знаете, что скажу. Да, четыре вещи, это просто, я хочу что сказать. Когда человек находится в любви, он никогда не скажет «хватит», «довольно». Никогда не скажет «хватит», потому что вот двое любят друг друга, и они не устают смотреть друг на друга. Ну что там смотреть? Потому что любовь – это познать Бога. Как познать Бога? Познай любовь, и ты познаешь Бога. И познавать этот объект можно вечно. Это интересно, интересно, интересно. Он не повторяется никогда. Человек, в котором живет любовь, то есть Бог зашевелился, и вдруг как-то начал с него вылазить, очень интересен становится. И все его бывшие недостатки, там, вот эти, которые ему говорили, надо убрать, там, они оказываются супердостоинствами, просто умиляют. Вот что такое любовь. И не заканчивается. Если ты... И вот это есть симптоматика, когда человек, вот это, просто это путь, идешь, и когда человек, когда говорит себе «хватит», это означает не любовь. Потому что в любви никогда, вот они смотрят друг на друга, все, надо пойти уже на работу и все, а если бы не было, они бы еще бы и сидели. Понимаете? Не надоедает, любовь не надоедает. И эта любовь, я почему говорю, потому что это понятное сравнение, в работе. Во всем. Вот я бы работал. Ну вот гудок, все, надо пойти, надо на следующее. Но я бы не оторвался от этой работы, просто любовь переместилась, и я это я тоже люблю. Господь меня, совесть говорит, ну надо же туда. Я отрываюсь потому, не потому что, вот оттер, слава Богу, закончилось. Вот когда я говорю «хватит», когда я сам говорю «стоп», это первый признак, что я начинаю деградировать. И тогда у меня начинаются подрезаться все вот эти вещи. Мне не интересует это, не интересует это. У меня Господь уходит со всех вещей. Влюбленный человек смотрит, у него все красиво, все хорошо, ему кого осуждать. Он говорит, ух ты, его так это умиляет. Вокруг него все нормально становится. И одно присутствие его становится, ну, так действует. Но если я говорю, хватит, я хочу остановить мир, я этим провозглашаю смерть, понимаете? Не Господь говорит, хватит, идем в другую любовь, в другую там славу Божию, как если так выспренно так ну, сказать, а не потому, что уже надоело, уже надо пора отдыхать, уже нету сил, надо поспать, не надо поесть, нет, ты не есть, ничего не хочешь. Да.
Как вы понимаете выражение «остановись в мгновение, ты прекрасна»? А не хватит.
Ну?
Как вы понимаете?
Объясните мне разницу между «хватит» и «остановись».
Остановись мгновение, ты прекрасна.
Любовь – это не остановка, это действие на сумасшедших оборотах. Когда двое вот так вот зависли, смотрят друг на друга, вы думаете, там не идет процесс какой-то? Вы думаете, они просто застыли со стекленевшими глазами?
Это может не только между мужчиной и женщиной. Взагалі.
А я и говорю, заголи то же самое. Нет, остановись мгновение, ты, это вожделение.
Это может быть наслаждение какого-то картиной, природой, каким...
Желание зафиксироваться, это почерк вожделения, почерк дьявола. Дьявол хочет остановить жизнь. И начинает он именно вот с этой фразы.
Ну что он хочет остановить? Продлите это вот.
Продлить.
Вот, чтобы оно длилось не мгновение, не секунду, а там 5 секунд.
Ты сама себе противоречишь.
Для себя.
Ответ услышать, или вам пишут дьявол.
Тише.
Дьявол какой?
Тише. Дьявол между нами записался, его надо разоблачить. Остановись мгновение. Нон-стоп. Без перерыва.
Не остановись, смерть сделай.
Вожделение. Вот в Бхагавад-гите написано, Арджуна Кришне говорит, кто же такой враг, который заставляет меня делать то, что я не хочу? Мы же когда вот не в любви, мы делаем все, что не хочем. И когда мы делаем все, что вот не хочем, среди этого хочется вот это что-то. Раз и украли, и укусили маленькую мармеладку, и говорим, остановись мгновение, ты прекрасна. Нам не хочется опять в это рабство. Понимаете? Это вожделение. Вожделение. Любовь не останавливается. Любовь – это глагол, это действие.